Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 23 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Итак, давайте сначала с вами наши координаты, значит, сверим. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также напомню, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходите, ставьте лайки, дизлайки, залетайте в чат, он есть у нас в YouTube и во ВКонтакте. В телеграме чата нету, там не предусмотрено просто платформой, но я думаю, что и так хватает нам средств для общения. «Громко начали», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, мне тоже так показалось. Это я громогласный? Или это у меня, я думал, это у меня просто в ушах звук громкий был. Ну, видимо, я громкий сегодня. Так, значит, давайте посмотрим, что у нас с пробками. Все-таки пятница у нас сегодня. 6 баллов пробок в Москве. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас на границе с Грузией, да, как там с пробками. Стоят дела? Или там не надо смотреть? Там и так она есть. Не, ну ладно. В Москве, на самом деле, 6 баллов пробок. В принципе, все нормально едет, все в порядке. Ну, для пятницы так вообще хорошо. 6 часов вечера, 6 баллов. И главное, больше не предвидится. То есть 6 это сегодняшний вроде как максимум. Поэтому все в порядке. Спокойно едем домой и слушаем программу «Отбой». Вот такой вот у нас сегодня будет интересный вечер. Значит, Александр Перепелкин пишет, вот вы все про Украину, но мы стали забывать, что люберцы дно. Вот это интересно, у вас что-то прям очень сильно личное с люберцами, да, Александр Перепелкин? Виталий Филипп пишет, в Грузию пора метро строить, Арбатско-Тбилисская линия. Ну, я думаю, что рано или поздно нечто подобное, да, но я не уверен, что вот в Грузии... Я не уверен, Виталий, что вам только что не закрыли въезд в Грузию за такое предложение. А так, да, Александр Перепелкин говорит, да, ненавижу любера. Ладно, хорошо, хорошо. Как скажете, договорились. После того, как пройдет референдум и присоединятся к России, Путин объявит войну, и тогда Зеленскому мало не покажется, и сразу другие сразу свой пыл поумерят, пишет Я-Я. Ну, как вы понимаете, тема, в принципе, у нас глобально одна, да, я не буду пытаться тут что-то выдумывать. Особо, если честно, не вижу в этом никакого смысла. Действительно, у нас проходят референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской области и Херсонской области. В Донецкой и Луганской референдумы о присоединении к России, в Запорожье и на Херсонщине там об отделении от Украины и о присоединении к России. Значит, там два вопроса в бюллетенях. Вы голосовали у нас в рамках программы «Своя правда». Давайте я сейчас открою опрос. Я слушал, не все, правда, слушал, честно признаюсь, потому что смог только на середине программы подключиться, но половину слышал четко абсолютно. Значит, у нас вот результаты опроса. На части территории Украины, а также в признанных Российской Федерации Луганской и Донецкой народных республиках проходят референдумы о вхождении в состав России. Вы поддерживаете проведение этих референдумов? 54% да, 11% да, но с оговорками, 29% нет, 6% все равно. Собственно, продолжаем. Примерно о том же самом и говорить. Меня больше всего интересуют, конечно, люди, которые не поддерживают и которые поддерживают с оговорками. Потому что, ну, как-то, вот знаете, с людьми, которым все равно, мне, в принципе, все понятно. Потому что, ну, это, видимо, вы такой человек просто по жизни, вам на все наплевать. Не осуждаю, пожалуйста, наверное, вам достаточно легко живется. Если вам, если вы согласны, ну, вы, конечно, тоже позвоните, обязательно расскажите об этом, это тоже интересно, но просто если вы согласны с оговорками, вот это вот оговорки, это ведь и есть самое интересное вообще, в принципе, что это за оговорки такие? Ну, если вы не согласны, звоните, будем спорить с вами, потому что я-то согласен, у меня никаких оговорок нет. Я вот в этих 54%. Поехали, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
Вы знаете, в принципе, согласен я с тем, что есть референдум, по крайней мере, Донецк и Луганск однозначно. А вот что касается Запорожья и Херсона, хотелось бы узнать ваше мнение. Были ли какие-то попытки со стороны России привлечь, да, может быть, наблюдателей с украинской стороны для контроля выборов?
Привлечь наблюдателей с украинской стороны?
Да, ну я понимаю, что это звучит, конечно, так, на уровне фантастики, но все же.
Ну это звучит не на уровне, ну ладно, хорошо, если вы серьезно считаете, что это вопрос, звучит не на уровне фантастики. Единственное, как они могут туда прислать, ну вот в последнее время, как они присылали, например, своих наблюдателей в районе Запорожской области? Ну только ракетами по атомной электростанции. Ну вот я достаточно ответил, в принципе, на этот вопрос. Какие наблюдатели с украинской стороны? Это вообще о чем идет речь? ДРГ прислали, да-да-да, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну вот примерно, да, такой только ответ напрашивается. Даже прям ну, как-то в тупик немножечко меня поставили этим вопросом. Эндрю Пир пишет, оговорки, только при гарантии последующего освобождения всей украинской социалистической, значит, Советской Социалистической Республики. Это хороший вопрос, потому что... Я думаю, что мы об этом тоже достаточно подробно сегодня поговорим. Давайте попробуем с вами предугадать развитие дальнейших событий. Это сейчас, на мой взгляд, самая сложная задача из всех. Потому что вообще, как показала практика, как показала вот эта вот ситуация вокруг, да вообще во всем мире за последние полгода, никто, ни один человек, кроме, наверное, Владимира Вольфовича Жириновского, но он это сделал много-много лет назад, все это в разных было его эфирах и публичных высказываниях, поэтому мы это не берем в расчет. А вот так никто, ни один эксперт, ни с нашей стороны, ни с западной стороны, нигде не предсказал вообще ничего. Вообще ни один пункт, который произошел в итоге, не предсказал никто. Я такого, если честно, ну как-то давно не помню. Вообще, наверное, не помню. Ну чтобы тут не сошлась ни одна карта ни у кого. Даже палец в небо кто тыкал, тоже ничего не получилось. Поэтому вот освобождение или не освобождение, давайте попробуем с вами порассуждать, как оно будет выглядеть потом. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире, 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте, Убер-анархист, здравствуйте.
Здравствуйте, да, можно я повангую немного?
Ну, давайте, да, повангуйте, конечно.
Да, смотрите, значит, ну, пункт первый... После проведения референдумов это станет русская земля, на защиту которой совершенно спокойно могут быть отправлены срочники и мобилизованные.
Угу.
Да, они не будут наступать, но они будут своей кровью защищать от Запорожья, от наступающих ВСУ. Вот. Как к этому отнесутся рязанские матери, сестры и так далее, жены? Считают ли они, что рязанские ребята должны умирать за русское Запорожье? Я не знаю. Это вам надо ответить.
Угу.
Дальше. Второе.
Это скорее рязанским матерям надо отвечать, не мне.
Да, да. Я так предполагаю ответить. Ну, он не нравится никому в этой стране. Значит, второе. Смотрите. Уже два дня Китай и Индия на всех языках, на всех площадках говорят о том, что нет никаких оккупаций Украины не должно быть. Соответственно, как только мы проводим вот эту аннексию, оккупацию, от нас отвернется весь ШОС и АДКБ, наверное. И в этот момент мы забудем про параллельный импорт из Китая, в Турции, Индии и всего остального. И у нас станет тут еще веселее. Так-то весело. Станет еще веселее. Это второе. И третье. Теперь смотрите, мы завтра просыпаемся, и наша граница где-то там в Запорожье, Херсоне и так далее, да? И эту границу, как бы, и мы-то из своей, Запорожье не русская земля.
Запорожье не русская земля?
Запорожье не русская земля.
Да вы что? А чья это земля? Опа, а что это замолчали-то? На такой легкий вопрос-то же не ответили. Запорожье это не русская земля. Серьезно, а чья это земля тогда, мне просто интересно. Это вот вообще феерическая всегда была вот эта... Знаете, я недавно с своим... Сейчас я вот прям по пунктам пройдусь, тут уже многие вот бомбит, как говорят у нас, значит, в интернетах, вот я вижу по сообщениям, но... Сейчас пройдемся по всем пунктам, особенно мне понравилось про Китай и Индию, но вот по поводу, значит, того, что Запорожье — это не русская земля, я, значит, в своем эфире на RT, вот мы сидели с коллегой Придыбайло Константином, и он говорит, вот ты, кстати, знаешь, что Даль, да, вот словарь там и так далее, он вот из Луганска, представляешь, насколько это, типа, русский город? Я говорю, скажи, пожалуйста, а тебя бы сильно удивило, если бы я сказал, что Даль, например, из Томска? Или из города Красногорска Московской области. Сильно бы ты удивился этому? Говорит, нет. Я говорю, а почему должно удивлять, что он из Луганска? Разница в чем между Томском и Луганском? Или между, там, я не знаю, Владивостоком и Запорожьем? Какая разница? Разницы нет. В том-то и дело. Вам эту разницу навязали за последние 30 лет. А так никакой разницы не существует. Это самое, что ни на есть, русская земля. И город, когда он был основан, вообще никто даже и не слышал ничего, ни о какой Украине, вообще такого выражения даже не существовало. Это все екатерининская история. Это все вот эти города, буквально все. Как он? Екатеринославск назывался, да, изначально. Это вот, это Запорожье. Там Херсон, Одесса, Николаев. Все вот эти вот, все эти города, это все Потемкин, Екатерина II и так далее. Это у нас не русские города, серьезно? Ну, хорошо. Значит, теперь по поводу, давайте по поводу по Китаю пробежимся быстренько, что Китай там от нас отвернется, ШОС от нас отвернется. Значит, Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масло в огонь. Мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль. Ван И, министр иностранных дел Китая. Где здесь против что-то Китая высказывает? Еще давайте. В то же время мы поддерживаем Евросоюз и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира. Он же. И где здесь что-то против? Какой ШОС отвернется? О чем вы вообще говорите? Все прекрасно все понимают. И особенно все прекрасно понимают в Китае. Они понимают, что в случае чего они следующие. Китай всегда будет играть свою игру. Китай такая нация. К этому надо привыкнуть, это надо понять, осознать и принять. Но никакой ШОС ни от кого отворачиваться не собирается. ШОС — это новый будущий, потенциальный новый будущий центр мира. Центр мировой экономики. Новый союз, который должен будет работать на взаимовыгодных условиях. И все в ШОС там это понимают. И если сейчас вдруг они начнут идти против России, ну тогда не будет этого еще ближайшие много-много-много лет. Так, значит, смотрим, что есть еще. Запорожье, русская земля, как квартира брата, твоя квартира, пишет Вован. Квартира брата, твоя квартира? Странная аналогия. Причем здесь квартира брата? Не очень понимаю. Екатеринославск, Днепропетровск, пишет Эндрю Первый. Да-да-да, все вот эти вот, все эти места. А по-моему, было бы стильно направить официальные приглашения наблюдательной комиссии Зеленскому. Мощный пиар перед западными зрителями, пишет Алексей Фрей. Хорошая идея, мне нравится. Да, красиво, такой троллинг на высшем уровне. Здесь есть несколько проблем, как я вижу их. Во-первых, мне кажется, что мы, как государство, не очень умеем в троллинг. Мы очень серьезные. У нас все всегда на самых, что ни на есть, серьезных щах. Мы всегда настроены серьезно. Это хорошо это или плохо, не знаю. Мне кажется, иногда надо быть просто более гибкими в этом смысле. В современном информационном пространстве нельзя быть постоянно суперсерьезным. Троллинг бывает полезной штукой, тем более, когда речь идет о пиаре. Ну, а потом, ну, мы вообще не умеем в пиар, дамы и господа. Посмотрите на то, что произошло с обменом пленных. Вот это вот история, обмен пленных. С точки зрения освещения этой ситуации. Ну, это просто, ну, это даже не проигрыш с информационной точки зрения был. Это фиаско, братан, называется, по-другому и не скажешь. Как отработали с той стороны и как отработали мы. Точнее, как нам не дали отработать, потому что, ну, там было несколько съемочных групп, две. Телеканал «Звезда», которые сняли на большие телевизионные камеры два ролика ровно, и все. А других журналистов никто даже и не предупредил, не пригласил. А я уверяю вас, мы бы поехали и встретили. И сняли, и показали бы шикарно. лучше, чем кто угодно в мире мог бы это сделать. Мы бы так встретили, так показали, устроили бы такой из этого пиар, что никогда в жизни бы это можно было не перебить. Но для этого нужно, чтобы в области пиара с журналистами сотрудничало, там, я не знаю, кто отвечает у нас, Министерство обороны, наверное, да, за обмен. Ну вот, ну кто вот отвечал за обмен, тот должен был сотрудничать. Этого сотрудничества особенно нет. Поэтому по поводу наблюдательной комиссии Зеленскому было бы прикольно. Я бы на это посмотрел и посмеялся бы. Да, но этого не случилось. А правда, они сказали, а мы согласны. Представляете, вот так вот до последнего играть в эту игру. Они такие, мы говорим, приезжайте. Говорит, ну мы приедем. И они в итоге приезжают и реально становятся наблюдателями. Вот это вот, ну это уж какой-то немножко попахивает шоу Бенни Хилла. Давайте дальше почитаю. Ипсошник, что ли, звонил, пишет Василий. Зачем убрали звук звонившему? Пишет Павел, я не убирал звук звонившему. Он говорил чуть ли не 2 минуты подряд, он просто сам замолчал. Никто как раз звонившему звук не убирал. А как рязанские матери отнесутся к факельным шествиям и этническим чисткам под своими окнами, пишет Юлия. Хороший вопрос про рязанских матерей. Это вообще, да. Ну, это, я считаю просто, что это вот говорить за рязанских матерей не надо. Как показывает мой опыт, все матери, во-первых, разные. Да. Во-вторых, как они отнесутся к чему-либо, ну, пускай сами рязанские матери выйдут и скажут. А вот когда взрослый мужик звонит и рассказывает про рязанских матерей, мне это странно. Ну, то есть, откуда ты знаешь, как себя... И тем более, ты даже не из Рязани. Так, с Индией и Китаем все уже обсудили в Самарканде, пишет Сергей. Факты. А как вы распиарите обмен 55 на 215 плюс азовцы, пишет Андрей. Я согласен, я полностью не согласен с тем, как это вот, кого, у меня есть просто буря негодования по этому поводу. Буря, и те, кто меня видел, в том числе в тот день, я просто уже немножечко остыл, уже, как бы, тот поезд уже ушел, сейчас идет очень много других поездов, я стараюсь следить за ними. Я, с одной стороны, как... Ну, просто как человек, да, даже не как журналист, там, просто вот как человек, я не понимаю и не хочу понимать обмен вот этих ублюдков. Но, с другой стороны, когда говорят про то, что, ну, вот показывают наших ребят, да, это живые наши пацаны, их вернули. И вот если ты сейчас попробуешь себя поставить либо на их место, либо попробуешь поставить себя на место тех, кто принимает решение. Особенно хорошо, вот поставьте себя место между нашими парнями и азовцами. И вот как вы поступите, глядя им в глаза, не обменяете? Но если уж обмениваете, ну тогда давайте как-то это хотя бы попробуем нормально обыграть. Давайте это хотя бы просто покажем. Там ничего особо даже обыгрывать не надо. Просто надо показать наших ребят, и все. Этих ублюдков встретили там как героев, их показали со всех сторон, присуху им устроили и так далее. Закидали все информационное пространство, телеграм их, а мы не показали ничего. Одна фотография где-то издалека была, и потом видео появилось в середине следующего дня. Ну, это... Ну, как так просто? Все сравнивают этот обмен с тем, как Израиль... делает, я согласен, Савченко поменяли, и где она теперь, пишет Григорий Санкт-Петербург. А где она теперь, кстати, Савченко? Я вообще не знаю, где сейчас находится Савченко. Я вообще не уверен, что Савченко живая, потому что она умудрилась там тоже совсем. Она тоже была супергероем, кстати говоря, да, на Украине, а потом со всеми поссорилась, и одному богу известно, где сейчас находится Надя Савченко. Ладно, давайте пообщаемся. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте. Мы говорим, напомню, про
вечер,
референдум.
Георгий, да, добрый. Рад приветствовать. Дмитрий,
добрый.
Москва.
Добрый, Дмитрий.
Вы знаете, а вы не слышали новости, или, возможно, это фейк, но я видел в пабликах, что Одинцовская область хочет, Московская область хочет присоединиться к Москве.
Не, я видел про Одинцово именно, да. Я видел именно про Одинцово.
Про Одинцово. Ну да, городской округ Одинцово. Было дело, да?
Да,
ну,
в общем-то, я не знаю, настоящая это, кстати, или нет, но эту публикацию я видел, да.
Ага, ну да, выглядит, в принципе, достаточно правдоподобно. Ну, в общем-то, я и здесь за, и, конечно же, я и за референдум вот наших собратьев. И более вам скажу, я постоянно, ну, не сказать, что остервенело, но, с адекватностью пытаюсь людям, тем, кто мне противоречит, объяснить, что это необходимо. я имею в виду референдумы, что необходимо признание, необходимо усилить наше влияние в регионе Восточной Европы, и только так мы можем обезопасить сами себя. Вот, почему-то люди об этом, ну, забывают, что вот этот вот, вот эти области, они придадут только нам больше мускулы и больше возможность для маневра дальнейшего общения с Америкой и с Западом коллективным.
Понятно. Вот. Понятно, спасибо, спасибо. Но мне понравилось, правда, то, что и с Одинцовой, и с этими референдумами, и там за. Это, конечно, хорошо было, тут сразу посыпалось. Давайте, значит, Одинцова и Москва — это одна земля, мы всегда были рядом со времен Рюрика, я, мы, Одинцова, Химки еще присоедините, вот это все пошло. Вот, за что я люблю вас, нашу прекрасную аудиторию, что какая бы ни была на самом деле повестка, и как бы ни было кому-то тревожно, кто-то в панике вообще убегает, там стоит в пробках на границе с Грузией, еще что-то. Вот все равно вот такие сообщения, как «Ямы Одинцова» от Виталия Фили, в нашей ленте появляются. Спасибо вам за это большое. Я в этом смысле с вами очень сильно на одной волне. Значит, наверное, это я из аудитории оговорки. Пишет Виталий Фили. Это про наше голосование. Вот тот самый вариант, что согласен, но с оговорками. А что за оговорки? Идут боевые действия, причем идут уже где-то на территории ЛНР. То есть сейчас еще очень горячая стадия. Более того, наши ответственные люди от власти буквально в этом месяце говорили, что сейчас не время, давайте в ноябре. Говорил гражданин Турчак, насколько я помню. А сейчас в каком-то турборежиме все организуется, и те, кто планировал референдум в ноябре, переобуваются. Ну хорошо, есть логика в том, что вы говорите. Но давайте так, бывает еще мнение, да? Я слышал много на этот счет, когда надо было проводить референдум, или когда надо будет, еще до того, как были обозначены конкретные даты и так далее. Значит, все делятся на четкие подкатегории. Не надо вообще, это понятная категория, ее не обсуждаем, можете позвонить, если хотите эту категорию представить в эфире. Надо прямо сейчас. Вот неважно, когда задается этот вопрос, вот прямо сейчас, завтра надо. Есть, которые говорят, надо было в 2014-м. И говорят, давайте еще чуть-чуть подождем. И там в ноябре, а может быть еще в декабре, а может быть в марте, как раз через годик посмотрим, что да как и так далее. Здесь, на мой взгляд, самый четкий ответ дают сами люди, которые живут на этих территориях. И вот против аргумента никуда не попрешь. Вот кому в Донецке или в Луганске не подойди, посмотрите, вы можете найти видеороликов. Я тут на днях смотрел видеоролик минут на 20, наверное, вот с этим стрит-током так называемым, когда на улице просто подходят, задают людям банальный, простой, легкий вопрос, на который есть быстрый ответ. 20-минутный ролик – это очень много для такого, для подобного формата. Там не было ни одного человека, который сказал бы, что он этого не хочет. Причем, ну, для всех людей, которые плюс-минус вообще, в принципе, понимают в том, что такое человеческие эмоции, становится понятно, что это искренне. И согласитесь, эта искренность предельно понятна. Просто прозрачна, как, я не знаю, самая чистая вода из какой-нибудь великолепной скважины. Ну, вот всем все понятно. Поэтому давайте, вот, наконец-то, мы очень долго просыпаемся всегда. Давайте будем надеяться, что мы проснулись и готовы принимать своевременные, порой кажущиеся, может быть, такими торопливыми, но при этом очень важные решения. Сейчас у нас, кстати, о важном. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 23 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки, дизлайки, там есть чат, сейчас я вот пробегусь по чату. чату прочитаю ваше сообщение. Также у нас есть чат в нашей группе ВКонтакте. И трансляция еще идет, ну там, ВКонтакте тоже трансляция. И еще она идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. В это такое непростое и очень... перенасыщенной информацией время, я вам советую подписаться на наш телеграм-канал, потому что сейчас помоек огромное количество, рекламы всяких помоек, даже, казалось бы, на каких-то уважаемых телеграм-каналах, тоже безумное количество. Вот реклама не такой, которую телеграм сам пихает, а вот просто вот, как будто, ну, как пост, который выглядит. У нас там ничего такого нет. Вся информация проверенная, по многу раз, все достаточно оперативно, и ну, не будет вводить вас в заблуждение эта информация, поэтому время непростое, подписывайтесь, чтобы быть в курсе того, как на самом деле обстоят дела. Значит, читаю ваше сообщение. Надо провести метро к нам в Приднестровье, Тираспольско-Таганская линия, ТТшечка, пишет Константин Нарлы. Это, знаете, Константин, это вот про... дальнейшие планы. Потому что, спойлер, я вижу их примерно именно так. Дальнейшее развитие событий. Напомню, что еще и вот помимо того, помимо вашего отношения по поводу референдумов, согласны вы полностью с тем, что проводятся референдумы, согласны с оговорками или не согласны, или вам все равно, звоните, рассказывайте, какое у вас отношение по поводу референдумов. И можете еще и рассказать, каким образом будет развиваться в дальнейшем ситуация, потому что, давайте откровенно, пока, мне кажется, ну, никто как будто ничего не знает и не может точно предсказать. Предлагаю провести референдум о присоединении Москвы к России, пишет Евгений Фили. Георгий Анатольевич, на мой взгляд, вас не хватает в итогах недели с Романом Георгиевичем. Очень приятно слушать, спасибо за эфир. Спасибо вам, Евгений. Не хватает меня в итогах с Романом Георгиевичем. Там будет очень много... Там вот, представляете, еще так вот, Георгий Романович, да, Роман Георгиевич, как бы мы сами не запутались там в такой ситуации. Черное море-то точно от Киева отрезать будем, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А завтра, Георгий, вас хватит, а завтра меня не будет. Это вот, завтра меня не будет, завтра вместо меня будет Аня и... А, Аня и Женя, завтра будет Женя, завтра... Да, точно, Женю же отозвали. Да, приятно. Вот, завтра будет Анна Соловьева и Евгения Фомина в эфире. Анна Соловьева будет меня заменять, потому что я не могу разорваться, не могу быть сразу в двух местах. Я буду завтра в утреннем стриме «Арти Летучка». Фомина из Костромы приехала, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да вроде Фомина приехала из Москвы. Откровенно говоря. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Два слова относительно референдума. В данном случае, да, поддерживаю с оговорками, это все равно, что немножко быть беременной. Угу. Какие могут быть оговорки, то есть замечания, которые ограничивают и исправляют частицу «да» в бюллетене? Непонятно. Что касается дальнейших развитий событий, ну вот уже прошла информация, что по данным внешней разведки России в рядах руководителей НАТО эти референдумы вызвали истеричную реакцию. Это уже хорошо. 28 сентября, сразу после объявления результатов референдума и полной поддержки этих результатов нашими депутатами и Федеральным собранием, мне кажется, правовое положение специальной операции изменится. Любой удар по этим территориям – это уже не удар по самостоятельным государствам ДНР, ЛНР, и не по территориям Украины, где находятся наши войска в плане освобождения народов, а удары фактически по России.
Ну да.
Со всеми вытекающими отсюда ситуацией. То есть тут тактика проведения специальной операции, она напрашивается. Она изменится с явно более тяжелыми последствиями для киевского режима. В том числе в плане всеобщей безоговорочной капитуляции. Ну вот следующие шаги, их прогнозировать крайне сложно. Но тем не менее, дальнейшие шаги должны как-то коррелировать с изгнанием военной структуры НАТО к рубежам 97-го года. Ведь эту задачу никто не отменял. Вот отсюда надо опираться. Ну, и понятно, что Россия сразу увеличивает свой демографический потенциал, оборонный потенциал возрастает, потому что это население плюс территория. Возможности экономики сразу увеличиваются, тут бесспорно одна Херсонская область по сельскому хозяйству чего дает. Ну и производственный потенциал увеличится и так далее.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Значит, по поводу, вот, я просто вижу, посыпались сообщения сразу по поводу того, что это будут наши территории, а как насчет Курска, там, Белгорода и так далее. Это что, не наши территории? Вот, Андрей, пожалуйста, ну, прям вот вы сразу, окей? Что-то вы как предсказуемо. Белгород, Курск, Крым, не Россия. Значит, по этому поводу что я могу сказать? Я с вами согласен. Честно говоря, я не понимаю, почему... За даже просто попыточку маленькую, даже из рогатки выстрелить в сторону, там, я не знаю, Белгородской области, должно считаться как нападение на российскую территорию. Это моя точка зрения. И должна такая попытка караться по всей строгости вообще. А почему не карается сейчас, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну вот вообще нет. Соответственно, можно развивать, да, эту логику. А где гарантия тогда, что новые территории России, будь то, я не знаю, город Херсон, город Донецк, город Луганск, или там еще любой город или поселок, населенный пункт в рамках этих новых территориях, которые вернутся в состав своей исторической родины, а я настаиваю, что это вот именно так надо называть, что удар по ним будет считаться как удар по России. Где тогда гарантия? Я вам отвечу, нигде. Ну, ее нет. И самое плохое, что так, судя по всему, и рассуждают наши блистательные западные партнеры, которые руководят этой историей с украинской стороны. Ну, если вам не нравится так, ну, украинцы так рассуждают. Это я уверен. Ну, просто это очень в стиле будет конкретно именно англосаксонской культуры поведения, которая основывается на том, что вот ты за тебя должны говорить твои действия, а не слова. Вот если ты сделал, тогда окей, значит, ты способен на это. Это прецедентное право, да? Я вот эту аналогию с прецедентным правом, я ее конкретно подрезал, честно вам скажу, но полностью с ней согласен. Это Тигран Кеосаян в программе «Своя правда», только не у нас, а на телеканале, на одном произнес, но она полностью подходит, я полностью с ним согласен здесь. То есть это вот туда же про у кого револьвер длиннее, кто первый достанет револьвер, а если ты не достал револьвер, то тебя просто застрелят. То есть выиграет тот, у кого просто хватит решимости достать револьвер. Они любят, когда ты решаешься на что-то и делаешь. И только если это действие произошло, только тогда они считают, что ты на это способен. Пока ты этого не сделал, значит, считается, что ты блефуешь. Это просто такая их логика. И вот пока мы говорим про красные линии, мы будем, вот будете, если там их переходить, мы будем уже как-то по-другому с вами работать, они эти красные линии прощупывают. И мы ничего не делаем. Соответственно, они уверены, что даже если сейчас Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области станут Россией, все равно можно будет по ним утюжить, мы все равно ничего не будем делать. И единственное, каким образом можно... узнать, что будет в том случае, если они решатся, а они решатся, у кого есть сомнения по этому поводу, что они в момент, когда Владимир Путин подпишет указ о том, что мы принимаем там эти области, ну, в зависимости от того, как они сейчас проголосуют, хотя тут тоже, я думаю, вопросов мало у кого есть, что в этот момент прекратится огонь сразу? Ну, так же не будет, это же бред. То есть они решатся. Вот решимся ли мы на какое-то контрдействие? Ну, можно только посмотреть. Предсказывать это дело неблагодарное, честно вам скажу. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
Спасибо, Георгий Романович. Ну, что касается того, что Запорожье – это земля не российская, я бы поспорила. Вы же помните, кто выбивал Гетмана Скоропадского и потом Петлюровских этих хвостатых из Киева в 18 году? А, хвостатых, да, это потому, что у них на шапках хвосты были. Не потому, что они с хвостами, на шапках хвосты были. А это было казачество, красное казачество, которое в основном-то сформировали в Запорожье, да, в Харькове.
Ну, слушайте, Анна, да, даже вот это, если честно, серьезно обсуждать аргумент, что, я не знаю, Запорожье, Херсон, Донецк, Харьков, что это не русские города, но это просто куром насмех. Ну, это
идиотизм. Но я позволю себе напомнить, что именно Российская Федерация решила, что Харьков будет столицей Советской Украины. И был ей, по-моему, год до 36-го, до принятия новой Конституции. Харьков-то был столицей Украины. Ну, а почему Херсон называется Херсоном, я думаю, вы знаете. Не знаете?
Почему Херсон называется Херсоном? Нет, да. Почему?
Ну, это Потемкин путешествовал по тем временам, ездил по тем местам, подъехал к границе, подъехал к Черному морю, зашел в какое-то местечко и пытался заснуть, всю ночь не спал.
А, понятно, да. Окей.
Понял, понял.
Это хорошо.
Ну, а если серьезно, значит, что касается ДНР, ЛНР, у меня вопросов нет. Что касается всего остального, да, я немножко беременна. Пусть мне 97, но я немножко беременна. Сейчас объясню, почему.
Да, давайте.
Потому что вот недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил. Правда, книжному искусству не вразумел, это я Пушкина цитирую, Борис Годунов. Но зато я помню, и ты помнишь, или ты помнишь, мы помним, извините. Как в 39-м присоединяли западные территории. В 39-м. И были победные реляции. Как вы понимаете, в те годы я деньги на газеты не тратила, но отец читал газету «Московский большевик». Ну, естественно, я просматривала, я же любопытная, страшная. Я помню победные реляции 39-го, и я помню очень аккуратные отзывы 40-го. Да, это не западная территория. Но 30 лет, 30 лет людям промывали мозги.
Это да.
Вы помните, я всегда говорила, что нас на Украине никто не ждет. Я страшно злилась, когда увидела телевизора, тогда еще был жив, своего небесного, смотрел телевизор. Я видела, как по телевизору выступали украинские политологи и уверяли нас, что стоит нам войти на территорию Украины, нас там встретят салом, горилкой и всем остальным. Ну и где эти горшки с цветами, с геранью, которые нам приносят?
Ну, их нет.
Я говорила, что нас там никто не ждет. Говорила. Я вон недели две назад у Владислава Шурыгина, когда он говорил о предполагаемом форсировании Днепра, спросила, чем форсировать? Группировкой 150 тысяч Днепру? Он мне сказал, чтобы я сидела дома и не совалась. Может быть, и правильно сказал. Только через 10 дней президент объявил частичную мобилизацию. Это не потому, что я такая умная. Я дура дуры, я старею, я тупею. Я скоро из ума, может быть, выжу. Но я все это пережила. Мы все это пережили, извини. Мы все это пережили. И вот эти победные реляции 39-го, даже не к концу 40-го, а где-то вот уже в середине 40-го как-то стали стухать. Мы поняли, с чем мы столкнулись. В Прибалтике не успели, меньше года прошло. Ну, год считать. Не получилось. А если бы еще было, если в 41-й война началась, мы бы еще в Прибалтике хватили горя. Хотя мы там и в 41-м хватили горя. Вспомните, что делали с нашей, что сделали там с нашими военными гарнизонами, которые не успели уйти, а остались в Прибалтике. Это делали эстонцы, это делали латыши, это делали литовцы, пока еще немцы не входили. Уж о евреях-то я не говорю. Это уже другое. И вот сейчас, когда эти территории оказывают нам честь и воссоединяются с нами, давайте-ка мы подумаем в первую очередь о том, что мы будем там делать. Потому что на этих территориях надо так или иначе будет внедрять наше российское законодательство, которое я вот полистала украинский кодекс гражданства. Ну так, полистала. Он на украинском языке, на русском я перевода не нашла, я неплохо знаю украинский, я знаю суржик. Ох, как оно разительно отличается от российского, я почитала только только гражданский кодекс. А там их еще, наверное, очень много. Других законодательных актов. А нам все это надо будет внедрять. Это в Крыму шло сложно. В Крыму,
да,
который априори был русским.
Это правда.
А тут мы что будем делать? Я уже не говорю о том, что Запорожская область освобождена не полностью. В Запорожской области с какого-то перепуга сейчас присоединены части Николаевской области, что тоже, на мой взгляд, не сделано. Мы еще с этим хлебнем. Ну, про Херсон там, конечно, может быть и попроще, а может быть и посложнее. Черт его знает. ДНР и ЛНР я вообще во внимание не беру. Хотя мы были в ДНР, мы были в Киеве. Вот у меня вообще такое ощущение, что кроме меня на Украине больше никто не был. Вот ей-богу, что последние 10 лет, кроме меня, на Украине никто не был.
Слушайте, ну за последние 8 лет так точно мало кто был. Потому что звонит Олег, рассказывает
про славянское братство. Да мне это славянское братство.
Да.
Уже где сидит? Вот это славянское братство по нам палит. Я уже сегодня говорила, что всякая специальная операция хуже любой войны. Потому что для нас на той стороне люди, а для них на этой стороне цели. Вы посмотрите, что они творят. Сегодня Боровка обстреливали опять. И вчера обстреливали, и позавчера обстреливали. Они обстреливают своих граждан, как они считают. Тут вон Гарри Каспаров, ой, как я его люблю. Давайте Крым бомбить. Давай, иди бомби. Ты забыл, как из Баку увозили твоих соотечественников армян? Вот хорошо, я не знаю, как ваш отец выбрался, он никогда не рассказывал. Я знаю, как наши армяне выбирались. Баржами отвозили вон кого через Туркмению, кого переправляли через Казахстан по морю. А он мне сейчас Крым предлагает долбить. Ну, в общем, поняли, кто.
Да.
Извините, Бога
да,
ради.
Понятно, Анна. Спасибо вам огромное.
Всем здоровья. И простите меня, Бога ради, это еще раз.
Правда, присоединяюсь вам, главное, здоровье. И Маргарите тоже здоровье. Слушайте, но я согласен со многим, да. И по поводу того, что в Крыму это шло туго. И как... Ну, относительно того, что предстоит, конечно, здесь, это не туго. Это вообще элементарно было. Это прогулка легкая была в Крыму. Это правда, да. По поводу того, что 30 лет промывали мозги, да, 8 последних лет не просто промывали мозги, а это как-то да, каким-то другим словом должно называться. Но это правда. По поводу Херсона и вот этой истории, ну, я всегда думал, что ну, Херсон это в честь Херсонеса, названо. Но, честно, в детали я никогда не вдавался и даже не буду представлять. Херсонес — это такой греческий город, который в Крыму, да, около Севастополя. Там сейчас музейный комплекс развалины. В детали не вдавался, не знаю, надо будет посмотреть. Но про анекдот, конечно, и Потемкина, это неплохо. Я, видите, его как-то проглядел, этот анекдот. Никогда в жизни его не слышал. Сейчас ВСУ находится на территории ДНР, как на своей территории. Пусть ДНР и признаны независимыми. А как войдут в состав РФ, то ВСУ де-факто окажется на территории России. И Россия расценит армию ВСУ и ее действия на нашей территории как врага. Режим спецоперации переквалифицирует в полномасштабную войну со всеми вытекающими для врага и его зеленого Гитлера. А, зеленого в смысле, потому что он носит зеленое. Понял? Принял? Хорошо. Андрей это Ильин пишет. И что? Вот я вам скажу, Андрей. И что дальше? Переквалифицируют. А что мешает сейчас задать в Донецке Кузькину мать тогда? Ну, это риторический вопрос. Да? Я понимаю, если... Я вот уже два дня, я вам честно скажу. Два дня с тех пор, как была объявлена частичная мобилизация, я жду... Ночами сижу и пролистываю телеграм-каналы, у меня не остается, у меня много подписок в телеграме, у меня не остается практически ни одной, знаете, с уведомлением. То есть я вот читаю все, буквально, что падает в любом телеграм-канале. И не... я жду большого бума. Что я подразумеваю под большим бумом? Я жду, вот как были удары по инфраструктуре в Харькове, где там, в Днепропетровске, вот это вот я жду. Такого большого бума. Потому что это означает, что мы начали играть в серьезную игру. Единственный большой бум, который я дождался, был в итоге обмен. И это большой бум, который мне не понравился. Мягко говоря. Это вот не то, чего я ожидал. Это наоборот, если честно. Сегодня там была информация о том, что какие-то западные там очередные то ли агентства, то ли какие-то разведывательные, полуразведывательные истории, то ли какие-то средства массовой информации, я даже не знаю кто и не запомнил поэтому, но неважно. Западные ребята рассказали, что обмен был проведен в такой тишине практически и именно в день объявления мобилизации специально. Потому что таким образом российские власти хотели немножечко отвлечь внимание от него. Я очень надеюсь, что это неправда. Ну, просто если это было так, то тогда просто с концептуальным подходом ведения информационной войны у нас гигантские проблемы. Кто-то мне писал о том, что обмен надо было... Нельзя было приглашать журналистов, потому что они бы все слили, эти журналисты. Поверьте, да, журналисты очень любят все сливать. Это правда. Даже когда вот было обращение президента, там как было? На все каналы скинули, распулили видео Это так называется. То есть на все телеканалы единовременно начали отправлять один и тот же файл. Он ко всем пришел по специальным там каналам, то есть он у всех был в одно и то же время. Но когда тебе таким образом перегоняют видео, оно у тебя как бы полностью проигрывается. Это не как файл в Телеграме скинуть, это вот не так выглядит. Оно у тебя полностью проигрывается, весь свой вот этот хронометраж, 14 минут. И у нас сидел, я был в этот момент в эфире, у нас сидел в аппаратке звукорежиссер, который как раз принимал этот перегон, и он фактически посмотрел это все на 15 минут раньше, чем все. И я вот к тому моменту, когда мы начали запускать этот ролик, а на него было, стояло эмбарго, то есть нельзя было его запускать раньше 9 утра. А его прям аккурат к 9 утра и скинули. То есть перегон закончился в 8.57. То есть он четко к 9 утра появился. Но появились телеграм-каналы очень пророссийские, очень проправительственные, которые уже начали давать цитаты оттуда. То есть до того, как оно официально появилось в эфире. Я понимаю, что журналисты любят такими вещами заниматься, согласен. Но если захотеть, то все можно контролировать. И главное, никто не против. Централизованно. Давайте работать с журналистами. Журналисты с вами работать готовы. У кого были сомнения в том, что как только вот эти вот колыны, волыны и прочие редисы окажутся на свободе, что из них сделают супергероев, что их снимут со всех сторон. Тем более государство, которое, которым руководят шоумены. Профессиональные шоумены. Вот в чем им нельзя отказать, так это в том, что они профессиональные шоумены. Популярные комики, у них отличное шоу на телевидении было долгое время. Снимали популярные фильмы и сериалы. Все у них в этом смысле было четко. Вот они сейчас руководят. Это они умеют. Единственная вещь, которую они умеют делать профессионально, это пиариться, делать шоу. Вот были сомнения в том, что они будут делать из этого шоу? Но мне кажется, это очевидно просто как белый день. И это они делали, кстати говоря, очень централизованно. Ни одного слива я не видел. Вся информация, которая пошла по обмену, пошла в одно и то же время на всех украинских ресурсах. Просто секунда в секунду. Значит, можно. Значит, можно. Поэтому с тем, что журналисты там все сольют, с этим я не согласен. Георгий, а что, скажите, что на фронтах, что там в Лимане? А откуда, как я, извините, пожалуйста, как я могу вам сказать, что там на фронтах? Я же не там сейчас нахожусь. Если верить сводкам телеграм-каналов военных корреспондентов, настоящих военных корреспондентов, например, давайте вот проект Варгонза, Семен Пегов и его команда, вот они достаточно подробно, вчера, по крайней мере, точно освещали именно Лиман. Ну, постоянные какие-то попытки прорваться, попытки не увенчиваются успехом. Вот это вот все пока что можно на данный момент сказать. Итак, на всех линиях соприкосновения. Собственно, говорят о том, что очень много было действительно потеряно и личного состава, и сил, и техники. В тот момент, когда они устраивали прорывы вот на Харьковском направлении, да, успех, наверное, самый большой успех за все время специальной военной операции со стороны украинских вооруженных сил, но он очень дорого обошелся. Поэтому сейчас таких ресурсов у них нет, поэтому, собственно, мы и видим, что все застыло как будто. Вот с тех пор ситуация с точки зрения каких-то там историй на фронтах практически никак не развивается. Поэтому ну, пока говорить нечего. Я жду, честно вам признаюсь, провокаций каких-нибудь, ну вот прям, вот как было вчера с Донецком, когда ударили по рынку, когда погибло несколько человек, вот эти жуткие абсолютно картинки, оторванные конечности, вот этот вот кошмар. Я жду вот такого, только умноженного на 10. У них есть возможность это сделать. Что-то мне подсказывает, что в самый последний момент, когда они поймут, что никуда уже прорваться нету возможности, никакую другую перемогу они дать не смогут, они устроят вот такую террористическую пакость. Взрывы машин тоже очень-очень жду. Что-нибудь да будет. Спокойно, конечно, эти референдумы не пройдут. Это, мне кажется, просто факт медицинский. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня 23 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также приглашаю вас к нашему трансляционному столу. Трансляция прямая нашего эфира у нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Мы там до сих пор работаем. Для меня это загадка, если честно. Почему? Но вот до сих пор мы там присутствуем. Поэтому заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, залетайте к нам в чат. Всех рады видеть. Я тут пообещал, что сообщение прочитаю, увлекся. Вот сейчас точно прочитаю. Сейчас прям вот остаюсь на YouTube и буду читать сообщения. ВКонтакте у нас есть тоже чат. Там тоже есть трансляция. Туда тоже заходите, если вам удобнее это делать во ВКонтакте. И в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Значит, обещал. Пролистаю, давайте, только тут очень все много. О, добрый вечер, голевая передача в пятницу. Не, голевая передача что-то как-то вообще сейчас выглядит программой, мягко говоря, не актуальной. Ну, хотя давайте еще до понедельника дотянем. Может быть, в понедельник она как раз будет очень актуальна. Единственное, как вот я слышал сейчас у коллеги Юрия Будкина, ему задавали вопрос по поводу Шахтера Донецкого, что он теперь станет в РФС, в РПЛ будет играть. И здесь... С одной стороны, хочется, ну, если серьезно отвечать, можно сказать, нет, донецкий Шахтер уже давно-давно не играет в Донецке, это уже давно-давно там львовская команда, иногда они еще и в Киеве играют, уже 8 лет их нет в Донецке, можно так сказать. А с другой стороны, можно сказать, а крымские команды играют в российской премьер-лиге? Ну, тоже, понимаете, и тоже вопрос сразу. Если кто не в курсе, нет, не играют до сих пор. Потому что Российский футбольный союз боится, что на него будут накладывать за это санкции. Кстати, вопрос Российскому футбольному союзу, играет ли где-то российские команды и российская сборная. Хоть в каком-то турнире принимают участие или нет. От УЕФА, от которого они санкции боятся. Ну, это все, к сожалению, риторические истории. Сказочник в эфире рассказывает про рязанских матерей. А, понятно, это было у нас. Это уже хорошо, это уже прошли. Я прям с самого начала иду по комментариям. Больше, чем 30 лет, 100 лет уже как? Пишет Михаил Смирнов. Михаил, это вы имеете в виду о том, что это Украина уже больше, чем 100 лет? Не согласен. Я понимаю, что вы имеете в виду Советский Союз, но это же не считается. Это же было... Ну, это как сейчас, вот, например... Если вдруг, представьте себе... Не, ладно, даже не буду говорить это, не хочу. Это, во-первых, уже много раз про раздел России говорили. Но просто вот я задавал вопрос, я в Советском Союзе не жил. Да, я в этом смысле очень-очень теоретик по естественным причинам. Я просто родился после. Но я спрашивал у людей, которые жили. Ну, например, у мамы у своей я спрашивал, ну, буквально накануне. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, когда мы там говорили про то, что они хотят разделить Россию, что у них есть уже готовые карты, планы, я как-то показывал эту карту в эфире вам в том числе. Это аналитический центр безопасности в Европе от правительства Соединенных Штатов Америки. Там какая-то такая формулировка. Очень, короче, официальная структура. Их карта. Я говорю, вот они видят будущее России так. Россия разделена там на 20 с лишним маленьких стран. Я говорю, вот ты могла себе представить, я говорю, у мамы спрашиваю, там, я не знаю, ну, в 86-м году, например, что там Ташкент — это одна страна, что Баку — это другая страна, Ереван — третья страна, Киев — четвертая страна, у них всех свои правительства, Москва, соответственно, пятая страна, и никак они друг с другом вообще практически не связаны. Будут буквально через 5 лет. Он говорит, нет, конечно. Я говорю, а в 90-м году? Могла себе такое представить? Просто у тебя в голове это укладывалось? Ну вот там, что Харьков будет другой страной вообще. У них там будет другая валюта, другие законы, другой паспорт. Все будет другое. Нет, это в голове, ну, просто не могла родиться даже такая мысль. Поэтому это все была одна страна. И она была одной больше, чем 100 лет. И поэтому именно говорим про 30, когда говорим о том, что Украина там суверенная и пытается навязывать свои какие-то порядки, ход мысли, истории с языком и так далее. Главное, чтобы наших спасли, этих нацистов потом поймаем, пишет Света Москва. Этот мне тоже не нравится аргумент про то, что потом поймаем каких-то нацистов. Если уж поймали, не надо отпускать, чтобы снова ловить. Это вот как Знаете, рыбалка, когда вот... Я не очень люблю рыбалку, но я много раз слышал и видел такие вещи. Когда рыбу ловят, поймали и отпускают. В чем смысл? То есть пирсинг сделал рыбешки, отпускаешь и за бред. Ну и плюс, как мне казалось, что война это все-таки не рыбалка. Особенно, когда речь идет о том, что, в принципе, с одной стороны хотят уничтожения нашей страны, ну, те, кто с нами воюет, говорят вполне открыто об этом, а мы в рыбалку вот эту фейковую играем. Ну, так не работает, не надо ловить, потом отпускать, чтобы потом снова ловить, пока они будут в перерывах между этим в нас стрелять. Ну, не конкретно эти ублюдки, там, а другие. Эти вроде как в Турции будут сидеть. Ну, короче, этот аргумент мне не нравится, честно скажу. Вставайте, сыны Отечества, пробил ваш час, час славы, против нас поднят кровавый флаг тирании. Баронец всегда, как та баба-яга против. Баронец? Не истерю, а спешу, что слышала. А при чем здесь Виктор Николаевич Баронец? Это очень тяжело бывает вот постфактум, честно скажу, окунаться в этот чат, но я пробую, потому что пообещал. Как считает Баронец, в данный момент большей части украинских солдат грозит риск остаться без теплого обмундирования. Хорошо. Вот тут прям обсуждают Виктора Николаевича. Ну и правильно, Виктор Николаевич. Хороший очень. Жора, ядерный удар по Киеву для тебя станет неожиданностью или нет? Не станет. Неожиданностью для меня, наверное, не станет ничего. Уже. В принципе, я не могу себе представить, что должно стать неожиданностью. Не станет неожиданностью ядерный удар по Киеву, но его не будет, конечно же. Никакого ядерного удара по Киеву. Во-первых, просто потому что есть другие способы, есть другое оружие. Ядерное оружие, это когда уже, ну, нет никакого другого варианта. А у нас есть другие варианты, мы их не используем. Мы их пару раз использовали, а потом решили, что больше не будем использовать. Потом еще раз пару раз использовали, а потом снова забили на это. Но есть чем бить, потому же, ну, там, по образному Киеву. Не обязательно надо ядерный удар. Хотя много есть таких горячих голов, которые говорят, да вообще, давайте, а мы сарматы запустим в воздух и вообще уничтожим планету. Все, всех завалим и, ну, хорошо, как бы, пожалуйста. Но мне кажется, что до сарматов есть еще что-то. Как же надоело, и так это про кого-то там надоело, это не особо интересно. Кому, кто не хотел, не промыли мозги, знаю, родичи... А, тому, кто не хотел, тому не промыли мозги, знаю, родичи живут на Украине, пишет Надежда Петрова. Я убежден, что таких людей очень много. Меньше, чем было еще 8 лет назад. Значительно меньше, чем было 8 лет назад. Ну, просто даже элементарно представьте себе, что люди, которым было 10 лет тогда, да, сейчас они уже совершеннолетние, они уже, может быть, многие погибли вообще, чисто теоретически. Но это вообще люди, которые другой реальности не знали. У них даже мозги не промытые, они просто настроены иначе. Им не забивали настройку, а их изначально такими сделали. Но есть и те, кто там был пророссийский, очень пророссийский, считал себя русским и теперь считает себя сам, что ни на есть украинцем. Видел какое-то интервью недавно в украинских... не, вру, в каком-то нашем иноагентском средстве массовой информации, там был какой-то очередной украинский полуначальник чего-то там. Это несущественно важно. Он был как раз вот из Запорожья, и он говорил, что я... Вообще, у него абсолютно русская фамилия, а-ля Сидоров. И вот этот вот там Ваня Сидоров говорит о том, что я вообще суперрусский, у меня нет ни одного украинца вроде как там по крови, и я всегда считал себя русским, это мой родной язык, но я выучил украинский, и сейчас с гордостью размовляю на нашей украинской мовою, и это и считаю себя украинцем, и горжусь тем, что я говорю на нашем великолепном языке. Ну, это вот что за бред? Но, тем не менее, это взрослый мужик, который в Союзе жил, и не в Союзе жил, и вот он на полном серьезе все это говорит, он действительно выучил украинский язык. Да у них президент выучил украинский язык. Он из Кривого Рога, я вам напомню просто. Он не знал украинский язык. Ну, по-русски разговаривает достаточно неплохо. Даже без «шо» и «гэ». Великолепно разговаривает по-русски. А украинский выучил. И нормально. И делает вид, что теперь это его самый родной, что ни на есть язык. Поэтому а вы про промывку мозгов. Есть там наши люди еще. Есть самые стойкие. Безусловно. Но их все меньше и меньше становится. Зря тронули Путина, он уже не оставит Киев в живых, пишет Ким Кардашьян. Вот такой вот у нас чат. Брат позвонил с левого телефона и попросил, чтобы ему не звонили. Опасно, пишет Михаил Смирнов. Почему опасно? Почему брат так сделал? Он там находится где-то или что? У меня в Одессе тоже брат живет, не говорит ничего такого, но между строк напряг чувствуется. Хотя ему уже 60 лет, и я думаю, что ему мозги трудно переправить, однако всякое бывает. Ну да, да. Вообще-то все забыли о том, что за месяц до объявления частичной мобилизации Путину была поставлена задача довести российские войска до 1 миллиона 800 тысяч человек. Почему забыли? Никто не забыл. Дай бог, чтобы... Так, понятно, вы там уже друг с другом общаетесь. Давайте поговорим по телефону. Слушаю вас, здравствуйте. 7373948.
Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, во-первых, просто вот как бы хотел вам сказать, что вы в Советском Союзе не жили, что Украинская ССР, она имела свое представительство в ООН даже, ну так вот. Вот. А потом, значит, смотрите, по поводу референдумов. Ну, вот если бы референдум они проводили так, как его нужно проводить, ну вот для справки, даже как тот референдум, это уже, я не знаю, помните ли вы или нет, референдум 93-го года, да-да, нет-да, ну хоть какой-то вот, хоть как-то вот он был похож на независимый референдум. То, что сейчас, конечно, референдум не особо зависим, в смысле не особо независим, поэтому, ну, результат... Он как бы предсказуем, то есть я думаю, что да. Вы можете поставить там, я не знаю, миллион долларов против одной гривны, что проголосуют за вступление в состав.
Да.
Поэтому это уже референдумом не считает.
Почему?
Потому что он односторонний. То есть на референдуме
Нет, одна сторона это какая?
Сколько пророссийская. Сторона? Пророссийская. Ну, вы можете себе представить, чтобы в центре Донецка вышел человек и начал рассказывать, или по телевизору начал рассказывать, почему нужно голосовать против? Я думаю, что вы не можете
себе этого представить. В центре Донецка? Не могу себе представить. Но я могу объяснить, вот, поэтому... по какой причине я не могу себе представить в центре Донецка этого человека. Потому что в Донецке таких людей нет.
Ну, давайте просто, что будет дальше? Потому что вот он же разум кипит у вас, и ну не только у вас. Потому что получается, что ну вот вы хотите, ну это на самом деле нормально, чтобы было так, как вы хотите. А если получается не так, то разум кипит. Я просто пытаюсь к этому подойти, ну вот как бы со стороны. То есть что будет дальше? Ну, референдум, естественно, не признает никто. Я думаю, вы в этом тоже не сомневаетесь.
Да.
Вот. Украина как наступала, так и будет наступать. Но эти люди, вот прошлый референдум в Донецке, он чем закончился? Тем, что было 8 лет Донбасса. Будет дальше, потому что Хаймерса у них никто не отнимет.
Да.
И будет продолжаться, потому что референдум же, он почему возник? Все говорили, переносили. Как только ВСУ взяли первый населенный пункт в Луганской области, сразу же давайте быстренько проведем референдум.
Да.
То есть ничего не изменится, понимаете? И дальше уже просто мы, как Россия, мы, во-первых, подставляем этих людей, которые там живут.
Да что?
Под Хаймерса, как подо что?
А сейчас они подо что подставлены?
А мы будем больше сопротивляться тому, чтобы эти территории Украина освобождала. Потому что это уже как бы территория России. То есть мы из Харьковской области мы же ушли, потому что у нас перегруппировка. Из Киевской области ушли, потому что это жест доброй воли, по-моему, был.
Да.
Вот, а здесь мы как бы уже уйти не можем, потому что это типа наша территория.
Да.
Поэтому будут гибнуть люди. Плюс... Вы понимаете, что будет с этими людьми, которые организовывали этот референдум после того, как ВСУ освободят? То есть, потому что, ну, это реально, это, ну, как бы, когда они действовали,
когда в стране неприятно. Когда ВСУ освободят эти территории, вы это имеете в виду?
Да, конечно.
Ага. Вот, про Донецк и про Луганск.
Мы подставляем... Ну, подождите, вы же не ждали, что освободят Харьков?
Не, я спрашиваю, я серьезно спрашиваю, это не с каким-то
подтекстом. Я вам серьезно отвечаю. Да. У меня единственное... Вот, смотрите, я с марта месяца где-то вот в своих прогнозах не ошибаюсь.
Вот, то есть вот вы это один единственный случае, человек в мире? Ну.
В данном... Нет, просто нужно посмотреть на это вот как бы немножко стороны, не как бы мне хотелось.
Угу.
Вот, смотрите, единственное, что меня смущает, это вчерашний обмен. Или позавчерашний уже. Ну, вчера, ну вообще да. Позавчерашний, но вчерашний. Потому что этот обмен, вот если так на него посмотреть, он для России абсолютно проигрышный. Ну вот, по тому, ну, кого на кого меняли.
Угу.
Поэтому я думаю, что мы о чем-то не знаем. Ну, потому что иначе это уже, это какая-то дурь, да? Мы сказали, что мы их будем четвертовать, а мы их отдали. Я правильно говорю?
Да, согласен здесь с вами. Вот. Здесь я с вами, значит, не могу поспорить, честно.
Возможно, что-то, кто-то за это должен получить обратно. Вот если это не так, я думаю, что будет все понятно где-то через недели две и через 10, когда референдумы пройдут, Россия примет эти республики в состав, а те части украинские, которые захватывали, освобождали Харьковскую область, они вернутся из ротации, но месяц пройдет от отпуска. До этого как-то прогнозировать ничего нельзя, потому что, ну, мало ли, после такого обмена, может быть, завтра, я вообще не представляю, что может случиться.
Ну вот, смотрите, я хотел с вами сейчас просто договориться через 10 минут созвониться, через 10 минут говорю, через 10 минут не надо, через 10 дней созвониться и как раз сверим показания, но тогда вот, правда, ваши показания обнуляет ваша же собственная фраза о том, что вы не знаете, что будет дальше. Вы уж определитесь, вы точно все предсказывали до этого момента или не точно? Тогда мы сверим через 10 дней ваши показания.
Информации не хватает, понимаете?
Потому что ее не хватает, в этом-то и проблема, да. Вот в этом-то и сложна аналитическая работа.
Может быть, мы раньше поймем, потому что, насколько вот вы там про Лиман сказали, насколько я вижу, что там уже...
Давайте, 10 это итоговая. 10 это итоговая точка. Вот через...
Ну, 10, хорошо, а если за 10 ничего не будет, а на 11-й день что-то будет?
На 11-й, так уж и быть, я вам засчитаю.
На 15-й я имею в виду... Нет, смотрите, я имею в виду что? Что если ВСУ не пойдут вот в какой-то прорыв такой, в реальный, да, может, мы не узнаем, по какой причине. Ну вот, если они не пойдут, уже тогда возникнут.
Да не важно, по какой причине. Вопрос. Короче, значит, делаем так. Спасибо. Через 10 дней, плюс-минус, вооруженные силы Украины должны стоять в Луганске или в Донецке, как сказал нам наш слушатель. Если это не происходит, он звонит через 10 дней, сверяем показания. Пока он сказал, что он единственный, значит, в мире, кто все предсказал, как оно было. Ну, круто. Я просто наблюдал, какую ситуацию. Я наблюдал февраль месяц, где в своих предсказаниях и аналитике ошиблись все лучшие эксперты по всему миру вообще, в принципе. Пентагон ошибся в своих предсказаниях. Там службы внешней разведки, ФСБ ошиблись в своих предсказаниях. Министерство обороны ошиблось в своих предсказаниях. Украинские источники, украинские эксперты ошиблись в своих предсказаниях. Никто не мог предсказать, экономисты всего мира, президенты Соединенных Штатов Америки, кто еще там, я не знаю, да кто угодно вообще, люди, которые отвечают за санкции в Советском Союзе, хотел сказать, в Европейском Союзе, все ошиблись, никто не смог предсказать ничего. Напомню вам просто как характеристику того, насколько все были хорошо подготовлены с аналитической точки зрения. Главная пугалка февраля-марта 2022 года называлось SWIFT. Помните такое прекрасное слово? SWIFT. И говорили, что когда отключается SWIFT, останавливается жизнь. Умирает экономика, умирает все. Было масса экспертов, которые на непонятном языке и чуть более понятном языке рассказывали, почему SWIFT — это убийство всего и вся, и как вообще без SWIFT-а невозможно существовать и так далее. Мы обсуждали это часами. В том числе я, сидя на этом стуле. Это было полгода назад. Вот тогда ситуация была такой. Кто сейчас вспоминает про SWIFT? Никто не мог себе это предсказать. Но у нас появился один человек, который может. Вот его через 10 дней и послушаем. Читаю ваше сообщение. Даже дед Ванга из КГБ СССР ошибся, он обещал капитуляцию Зеленского на 17 сентября. А дед Ванга из КГБ СССР это кто? Дед Ванга это кто такой? Я не знаю про деда Ванга. Ты знаешь, кто такой дед Ванга, да? Я не знаю, кто такой дед Ванга. Я вижу пока одного человека, который предсказывает все. Это Владимир Вольфович Жириновский, ну, который предсказывал. И у него предсказаний еще много, и я вас уверяю, он так до конца наших дней будет всплывать в телеграм-каналах со своими предсказаниями. Хазин про SWIFT угадал, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, что ничего не будет, в смысле? Вы это имеете в виду? Да нет, я не про то, что там будет, ничего не будет и так далее. Я вам про то, что насколько вообще акценты поменялись. акценты выставлялись вокруг системы переводов от этой SWIFT. Все думали, что там будет битва. А SWIFT отключили и забыли. И всем пофигу. И ничто. Это я просто как один из примеров. Давайте там туда же. Доллар по 200. Расшатанный, уничтоженный режим к лету. Взятие, значит, Киева в кратчайшие сроки. Настолько, что надо было эвакуировать оттуда все посольства и уезжать в какие-то там бункеры рядом с Польшей. Что еще надо? Какие еще надо примеры привести? Я уверен просто, что натовцы были убеждены, что мы будем воевать так, как они. Ну, потому что они, у них принято судить по себе. Они были убеждены, что мы полетим, разбомбим, уничтожим, взорвем и так далее. Мы так воевать не стали. Есть ли к этому вопросы? Да, у меня лично есть к этому вопросы. Но это просто факт. И поэтому они, у них, соответственно, были те предсказания, которые были. Потом, сейчас все реакционисты. Сейчас все реагируют. Сейчас нету никого, кто развивает планомерно свой какой-то суперплан. Да, глобально, стратегически, конечно, есть. Вот, у одних многополярный мир, разобьем долларовую основу экономики, будем развивать восточные направления, будем со всеми дружить, торговать в местных своих валютах и так далее. А с другой стороны, говорят, вот сейчас наше ВПК будет работать зато на полную, мы будем перевооружать все НАТО, мы будем делить Россию на много частей, мы параллельно будем устраивать еще черт знает что в других точках по всему миру и так далее. Такие глобальные задачи, да, они есть, конечно, но вот в конкретных случаях сейчас реагируют абсолютно все. И это видно вот буквально, давайте, хороший пример, это была речь президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН. Такая речь пишется, ну, по крайней мере, за несколько дней, да, она проверяется, она утверждается, она отрабатывается в случае президента Соединенных Штатов, а здесь речь президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН была переписана за несколько часов. Что это как не реагирование и не реакция? И так работает сейчас все. Поэтому вообще про предсказания это... Ну, мы пытаемся что-то предсказывать, но все-таки боюсь, что ни у кого ничего не выйдет все равно. Примерно месяца 4-5 назад на НТВ вышел сюжет программы, где закадровый голос говорил сверхважные предсказания от нашего деда Ванги, который работал на КГБ. И у него все предсказания сбылись. Он дал прогноз по капитуляции Зеленского на 17 сентября. Но что-то не так. Интересно. Я прям посмотрю обязательно. Я вот как-то пропустил деда Вангу. Но это звучит это круто. Джонсон тоже в маразм впал. Путина с Зеленским путает. Да, это вообще клоун. Это Джонсон на него. Это уже никто. Давайте так. Уже зачем мы обращаем внимание на Джонсона? Ли Страс как-то особо не слышно. Почему Джонсон вдруг остается более громким политиком, чем Ли Страс? Вы где, товарищ премьер-министр, со своим новым королем? Уже вот как-то вас ждем. Надо делать громкие заявления, достойные вашей избирательной кампании. Украина будет не освобождать и пытаться захватить российские территории, пишет Андрей Ильин. На нарратив освобождать Донбасс проукраинский, поэтому анализ односторонний, коллаборационистский. Да, есть такое, согласен, да. Ну, это как бы все понятно же. Вот, риторики человека понятно, на чьей он, грубо говоря, стороне стоит. Поэтому, да. Если хотите вдруг казаться нейтральным, во-первых, я не очень понимаю, как можно быть нейтральным, реально, в такой ситуации. Но если хотите попытаться быть нейтральным, есть другие выражения, которые показывают, что вы нейтральны. Сейчас мы их в эфире не услышали. Я нейтральным здесь притворяться не собираюсь. Сейчас у нас будут новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 23 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем обсуждать с вами референдумы, которые сейчас проходят в Донецке, в Луганске, в Донецкой и Луганской народных республиках, на территории Херсонской и Запорожской областей. Референдумы в Донецке и в Луганске за присоединение к России, в Запорожье и на Херсонщине за или против отделения от Украины, соответственно, после за или против вступления в состав России. Вот такие вот референдумы. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94-8, код 495. Также идут прямые трансляции. YouTube-канал говорит Москва. Группа ВКонтакте говорит Москва 94-8 FM с галочкой. Найдите нас там, обязательно подпишитесь. И в телеграм-канале нашем радио говорит МСК латиницей в одно слово. Тоже идет прямая трансляция. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что мы с вами очень много последнее время. Ну, я вообще всегда много говорил про информационную гигиену. О том, что ей, конечно, судя по всему, надо учить прямо еще в школе. Нужно прививать, нужно рассказывать, нужно объяснять, как надо обращаться с информацией. У нас отсутствует она вообще полностью от слова совсем. Отсюда все вот эти вот новости и пояснения, в том числе от Министерства обороны по 34-му кругу, о том, что никакие повестки не рассылаются вам в Телеграме, типа, или там в WhatsApp, никто не присылает повестку. Никто не будет вас останавливать в метро и записывать ваши данные в планшет, это не будет считаться... Вот эта вот вся вот эта чушь, она распространяется в основном через всякие левые Телеграм-каналы. Есть не левый... Есть наш телеграм-канал, радио говорит МСК латиницей в одно слово, вся информация проверенная, вся информация четкая, никакого фейк-ньюс. Заходите, подписывайтесь, читайте наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе того, как на самом деле работает мир и что есть правда, а что есть неправда. Во, блин, пишет Григорий Санкт-Петербурга. А я изначально сына в Финляндию хотел учиться отправить. Школа финская была у него, как у вас испанская. А тут привет, не навестить бы было. А вы говорите про 86-й год. Все за 3 года так поменялось. Сначала ковид, теперь они козлы. Но они козлы не поменяли за 3 года. Они всегда были козлами. Теперь они просто никем не притворяются. Они в открытую говорят. Да, мы вас ненавидим. Поэтому они давно козлы. А так, да, живем мы в потрясающее время. Вот многие говорят о том, что представляете сейчас, там, вот если бы, например, в 40-х был бы интернет, как бы все было по-другому, там, или еще какие-нибудь супертехнологии. Но, во-первых, это представить невозможно и, наверное, и не нужно. Зачем? А во-вторых, просто вот как сильно поменялся мир, как быстро там доходит информация, ну, за миллисекунду из одной точки света в другую точку света, и там, в том числе и в космос может улетать, и как из-за этого, в принципе, может ускоряться в какой-то момент ход истории. Вот просто в раз в момент меняется все, меняются все процессы, все подходы, все меняется. Это, если вот так вот со стороны смотреть на это, ну, интересно же. Интересно. Да, другое дело, что, конечно, ситуация такая напряженненькая, но вот я стараюсь в этом смысле смотреть на нее с точки зрения того, что это, конечно, в историю войдет. Вообще, Григорий из Питера живет на широкую ногу, давно заметил. Забыл, видимо, блокаду Ленинграда, чтоб так жить, пишет Артем из Челябинска. Это как-то жестко. Во-первых, он не помнит, я думаю, Григорий, я уж позвольте за вас отвечу, блокаду Ленинграда. Во-вторых, финская школа, это на широкую ногу, что ли? Давно вообще Финляндия ассоциируется с широкой ногой. Вот это вот из жизни на широкую ногу. У меня просто самая обычная муниципальная тоже была, есть испанская школа. Чего там такого? Кому верить? Захарова говорила, что нападения не будет. Путин говорил, что присоединения территорий не будет. Песков говорил, что мобилизации не будет. Какой информации верить, скажите, пожалуйста, пишет Сергей Чаплыгин. Я вот не очень помню, чтобы Путин говорил, что вот присоединения территорий не будет. Про мобилизацию, понятное дело, да, действительно говорили, что не будет. Про нападения я не помню, что говорил. Ну, давайте так, какой информации верить? Хороший вопрос. Не знаю я, какой информации верить. Ну, давайте так. Просто надо поменять подход немножечко. Все, я же говорю, быстро меняется. Актуальная информация сегодня, завтра уже может быть не актуальна. И это касается вообще всего. И все меняется. Все, еще раз я вам говорю, реагируют. Ни у кого четкого плана дальше, чем там на 2-3 хода, нет. И эти 2-3 хода, они тоже, бывает, меняются. Сейчас идут самые настоящие шахматы, играют великолепные игроки, настоящие гроссмейстеры. Поэтому ну, просто остается, вот, нам с вами остается смотреть на это со стороны, рассуждать, размышлять, каким-то образом пытаться что-то там предвидеть и предсказать, проанализировать. Каждый это делает в тех рамках, в которых ему позволяет это делать его аналитические способности, ну и все. Все хотят поймать политика за язык, пишет вечно довольно Алексей Морозов. Да, и покажите мне хотя бы одного политика, которого не получилось бы поймать за язык. Всех получилось. Политика такая история, что очень много из того, что говорится, на самом деле не выполняется. И выполняется очень много из того, что никогда не говорилось. И это так всегда было, так всегда будет. Вопрос только в том, кто выполняет какой процент. И насколько серьезно то, что вообще, в принципе, выполняется тем или иным политиком и делается тем или иным политиком. Я вообще по поводу слов, я вам честно скажу, я считаю, что вообще не надо много всякого заявлять, если потом это не реализуется. Я вам объясню, про что я конкретно говорю. Я говорю про построение клеток, про угрозы смертной казни нацистам из батальона «Азов» или наемникам из Великобритании, что никаких обменов не будет, и об этом заявили вот вообще все. Причем заявили все те, кто никакого отношения, по идее, не имеет к этим обменам, и даже гипотетически бы не имел. Вот все эти люди, кроме там руководителей, наверное, ДНР, вот они имели. Вот и то, да, давайте тоже по-честному. И то вопрос. Депутаты, эксперты, бывшие депутаты, военные эксперты, политические эксперты, вот они все. Все говорили, вот все, смертная казнь, кого менять не будем и так далее. Не надо лишний раз, судя по всему, говорить. Потому что если вдруг в какой-то момент вы допускаете, что план может поменяться, ну тогда просто не заявляйте, ни у кого не будет претензий. Вот это потом приходится каким-то образом давать заднюю, оправдывать свою собственную же заднюю. Зачем? Просто не надо, значит, ту сторону было газовать. Никто бы слова вам не сказал. Всем и так понятно, кто здесь нацисты. Всем и так понятно, что надо наших парней возвращать домой. Никто с этим вообще не спорить не будет. Ну, я не знаю ни одного человека, который с этим бы поспорил. Что жизнь одного какого-нибудь ублюдка, там, я не знаю, Калыны, стоит или его смерть. Здесь показательное стоит дороже, чем жизнь нашего любого вообще, рядового, нерядового, офицера, без разницы, гражданина России. Ну, никто вам это в здравом уме не скажет. Ну, сами же показали эти клетки, сами их сварили и так далее. Ну, это как пример. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Вечер добрый, да, Георгий, все, вот Москва. Вы знаете, добрый. Мне было очень, на самом деле, обидно. То, что поменяли, это правильно сделали, действительно правы, то, что жизнь любого нашего солдата, она намного важнее, чем все эти ублюдки. Мне было обидно в другом, что я об этом узнал не по телевизору с утра, я это узнал по телеграм-каналам, которые, в принципе, там имеют ни малейшего отношения.
Да, по-украински.
Вот, да, и мне было обидно, что вот так наше руководство ко мне лично вот относится, мне не доверяют. Это та же ситуация была, когда, ну, бывают просчеты, бывают ошибки у всех, да, все, что касается того, что было в Харьковской области, да мы не против, мы все понимаем, мы это примем, мы от этого не побежим в сторону Америки и так далее, мы еще больше сплотимся. Но зачем молчать? Зачем нас обманывать, что это какие-то меры? То же самое вот с обменом, да,
ну, сказали, там никто да, не, обменяли. Вот, да, никто не обманывал с обменом, просто никто ничего не говорил.
Никто ничего не говорил. Я имею в виду по поводу того, что происходило на Харьковской области, да, когда наши оставляли населенный пункт за населенным пунктом, нам сказали, что это. Ну, ротация, это, и то, и, ну, на самом деле-то, ребят, ну, провалили операцию, провалили.
Не,
ну,
я считаю, вот здесь я с вами не соглашусь, если вдруг какой-то есть прям провал, говорить, вот, мы провалились, ну, смысла нет. Ну,
можно найти слова, вы вспомните, как было в Великой Отечественной войне. Вначале тоже не говорили, но потом начали говорить.
Ну, есть такое слово «отступили».
Ну, отступили, ну какая разница?
Хорошее слово.
Признайте, ребят, признайте, да?
Да.
Ну, там же люди погибли, там люди остались,
ну, да, я
которых мы отвечаем.
Понимаю, да, вот, ваше раздражение, я понимаю, о чем вы говорите, спасибо. Ну, очень хорошо понимаю, во многом согласен. Ну, вот могу констатировать на данный момент, что с информационной точки зрения мы действуем сильно хуже, чем противник. Все просто потому, на мой взгляд, это сейчас исключительно моя точка зрения, все только потому, что журналисты, профессиональные журналисты, которые работают на настоящие средства массовой информации, либо умудрились создать свое средство массовой информации, ну, вот как я уже упоминал там, да, коллегу Пегова, который просто у него свой гигантский телеграм-канал со своими сотрудниками, но это абсолютно средство массовой информации, по-моему, даже официально зарегистрированное. Не канал, не радио, там ничего, но, тем не менее, это СМИ, и он профессиональный журналист. Есть люди, которые вообще никакого отношения к журналистике не имеют, но так или иначе тоже себя сейчас называют там военными корреспондентами, а на самом деле военкорами. Вот такое сокращение оно, которое меня очень раздражает, используют, но, тем не менее, вот эти все люди очень такие, очень наши, очень провластные, очень пророссийские. Вот именно в первую очередь пророссийские. Вот они любят нашу страну, они за то, чтобы Россия всегда побеждала. Но они все, кто в лес, кто по дрова. Никто ими не то, что не управляет. Я не говорю про управление. Я говорю скорее про помощь, про указание вектора. Про там, ну как это работает, да, тоже, я думаю, ни для кого не секрет. То есть, если вдруг Министерству обороны надо, чтобы журналисты там, завтра обмен, надо снять, надо встретить пацанов и быстро это все показать, потому что сейчас хохлы тоже будут показывать, и мы должны каким-то образом что-то свое на это выдать, чтобы не отдать им полностью информационную повестку. Министерство обороны звонит и говорит, там, такое-то средство массовой информации, завтра будет то-то. Но сейчас нет времени работать через пресс-службы. Нужно организовывать какой-то, я не знаю, объединенный вот такой информационный хаб, которым будет заведовать Министерство обороны, чтобы там были конкретные люди, которые общаются с конкретными людьми. Очень персонализированная журналистика идет в данный момент. Очень персонализированная. И мы все по именам знаем этих военных корреспондентов, которые там работают. Там и коллегу Коца, и коллегу Подубного, и коллегу Сладкова, и коллегу Пегова. Все знают их по именам. Они суперзвезды журналистики сейчас. Самые читаемые в этом смысле люди, которые находятся на передовой. Вот, чтобы с ними работали. Такие же люди есть и здесь, и в тылу. И с ними тоже можно работать. Но только чтобы Министерство обороны действительно работало. Ну или кто там за это отвечает. Ну и в моем понимании это должно делать Министерство обороны. Или давайте, Министерство информации. Вообще, где у нас Министерство информации? Чем занимается Министерство информации? Где оно? С журналистами никто... Знаете, вот есть еще такая интересная история, как это, методичку спустили. Во, я вспомнил вот эту вот фразу. Еще пока там, не знают пропагандисты, что им говорить, еще не спустили методичку. Или вот, запели, значит, методичку спустили. Да никто не спускает методички, понимаете? Больше того, они вообще не дают никакой информации. И приходится ориентироваться нам, журналистам, приходится ориентироваться по украинским телеграм-каналам. Я сидел в эфире, работая на RT, я вам напомню, в утреннем эфире, в тот самый утро, когда вот уже был произведен обмен. И пока я вел эфир с 8 утра до 9:30 утра, то есть полтора часа, до там, ну, в итоге только в районе 12 появилась какая-то официальная информация от Министерства обороны. А до этого была одна фотография издалека. И все, что сказали коллеги, это я сейчас громко сказал, просто украинцы и коллеги турецкие. То есть мы ориентировались на средства массовой информации Турции и Украины. Но это же неправильно, это же не информационная война. Это в одну калитку называется. Вот мы проигрываем по всем, в этом смысле, фронтам, вот с точки зрения информации 100%. Обидно очень, потому что я знаю, что у нас огромное количество супермощных журналистов, которые могут такую взбучку задать на информационной войне. Но только надо немножечко помогать, а не пихать палки в колеса. Тяжело еще и с палками от своих в этом смысле сражаться. Это одноболело называется. Если бы нашими военкорами управляли, контролировали, то мы бы с нами и темнейший по сей день слушали шапкозакидательский бред. По поводу шапкозакидательского бреда. А как вам вот ситуация, когда военкоры в какой-то момент и настоящие, и не настоящие, ну, в основном не настоящие, но тем не менее это лидеры общественного мнения, надо с ними сейчас считаться. Вместо того, чтобы освещать военные действия, ровно то, на чем они получили свою аудиторию, ровно то, за что они получили свое уважение, в принципе, заслужено абсолютно. Нет здесь ноль претензий. Вот когда они вместо того, чтобы этим заниматься, они начинают друг с другом сраться. О, ты не прав, да это не ты не прав, мобилизация должна быть частичная, нет, полная, да ты идиот, да ты просто там и не был, да я там был, я был в другом месте. А потом в этот момент залетает еще Анатолий Шарий, знаете такого, я думаю, украинский блогер, который тоже что-нибудь там такое пишет, и они вдвоем начинают устраивать вот эту вот драчку с Анатолием Шарием и кидают друг друга какахами на протяжении нескольких дней. И все это в паблике, то есть они не в личке это делают, не созвонились, хотя нет ничего в этом сложного. Они переписываются постами в Телеграме, которые смотрят по несколько миллионов человек. Кто-то даже, может быть, из-за этого еще и аудитория прирастает, потому что все любят срачник. Вот это что ли? Это что, информационная война? Что это такое? Что за колхоз? И это происходит. К сожалению, потому что, ну, это все живые люди, и все, в принципе, здесь ориентируются только на самих себя. Информационная война — это должна быть централизованная история. А она идет, и нам надо это принимать. Я вам вообще так скажу. Чем быстрее мы все... А вы, Георгий, вот пишет кто-то, а вы там были и присутствовали? Пишет 558. Поясните, где были? Я просто... На информационной войне? Это имеете в виду или где? Ну, просто реально не понял вопрос. Чем быстрее, на самом деле, все мы поймем, насколько серьезна та ситуация, в которой мы сейчас находимся, тем легче нам будет и анализировать, и относиться вообще ко всему тому, что происходит. А ситуация очень серьезная. Ситуация идет на существование или уничтожение нашего государства. Причем уже не такого полуфабрикатного, как было в 91-м году. Они осознали свои ошибки. Правят там те же самые плюс-минус люди. Они все помнят. Они поняли, что они ошиблись. Они не добили. И они, я вас уверяю, очень сильно жалеют по этому поводу. И они готовы исправлять свою ошибку. И настроены очень серьезно. То, что они ненавидят русских, мне кажется, это уже очевидно даже самому слепому и глухому или притворяющимся слепым или глухим человеком в мире. Вот это уже понятно всем. Они потому что говорят об этом впрямую. И стоять и делать вид, что тебе не плюют в лицо, когда человек просто плюет тебе без остановки, ну это очень тяжело, даже если ты вот прям совсем оголтелый. Они собираются нас делить, делать так, чтобы российское государство больше не существовало. Много кто это пытался сделать. Абсолютно точно. Вот теперь, в этом смысле, настал наш черед почувствовать это на себе. Мы сейчас этим и занимаемся. Есть ли у меня лично уверенность в том, что они проиграют? Да. Почему? Да просто потому, что мы Россия. Просто потому, что по-другому никогда не было и быть не может. Ну, потому что это мы. И пускай те, кто хочет убежать... пускай бегут. В принципе, наверное, они нам особо и не нужны. Тот, кто убежал сейчас, он бы убежал потом. Или переметнулся бы. И, там, я не знаю, воевал бы в русской освободительной армии версия 2.0. Нам такие люди не нужны. Мы вот здесь, пожалуйста. Сейчас нас здесь вот в студии двое мужчин, которые вполне себе в любой момент могут получить, я думаю, повестку. По возрасту, по состоянию здоровья, ну, подходим. Единственное, что вот Алексей Илюхин вряд ли пойдет в снайперы, да, потому что со зрением у тебя не очень хорошо. Ну, а может быть, ну, с другой стороны, очки же носишь, может быть, и в снайперку можешь прицеливаться. И я здесь. И в тот самый момент, когда пригодимся, мы нашей родине пойдем. Только что с еще одним звукорежиссером говорили об этом. А те, кто бегут, пускай бегут. Но надо осознать серьезность ситуации. И очень надеюсь, что серьезность ситуации в первую очередь понимают люди, которые принимают решения. Потому что, конечно, от их осознания зависит намного больше. Поэтому в этот тяжелый момент нужно объединиться и начать это единение с Одинцова и электроуглями, пишет Виталий Филипп. Спасибо вам, Виталий, что вы есть, я вам так скажу, потому что, ну вот, хорошо, что есть люди, которые со мной на одной волне. Вы средства массовой информации, вас не призовут, пишет 876-й. Сейчас не призовут, потом призовут. И про то, что вдруг мы стали там средством массовой информации, которое не попадает под это, подо все, стало известно только сегодня. Вчера не было известно. Ничего в этом смысле для меня не поменялось. Я причем об этом говорил и говорю сейчас, ну, в тот момент, когда я буду нужен своей стране с винтовкой в руках, ну, я пойду возьму винтовку и пойду приносить пользу своей стране. У меня здесь даже двух, трех, четырех ответов, каких-то вариантов и так далее быть не может. Мне всегда так было. Меня так воспитали, наверное, не знаю. Ну, для меня это вопрос, у которого даже второго варианта ответа нет. Ни хрена люди не понимают, несут бред, кто в лес, кто по дрова, пишет спамбокс. Да, правда, да, правда. Хотя пытаемся как можно сильнее все это объяснить. Но проблема в том, что мы много чего объяснить не можем. Потому что у нас у самих нет этой информации. Она появляется, ну, если вот мы говорим про мобилизацию конкретно, да, пожалуйста, она обновляется каждый день. Каждый день появляются какие-то дополнения, каждый день появляется что-то новое. Как только она у нас есть, мы сразу ее выдаем, поэтому, Егорю, подпишитесь на наш телеграм-канал. А так, что я вам хочу сказать, и это не фигура речи, и не банальные заготовки какие-то и так далее, это действительно то, во что я верю. Во-первых, все будет хорошо, отставить панику, повода паниковать нет. Во-вторых, наши люди по крови, по мышлению, вообще по всему, наши, исконно нашей территории, они возвращаются домой. Никакую другую формулировку использовать не буду. И все будет там хорошо. И мы, Россия заканчивает эту войну. И она ее закончит. И победит в любой новой. Второго варианта просто быть не может. Поэтому отставить панику. Хватит паниковать. Все в порядке, ничего катастрофического не случилось. Мы идем к нашей цели, и мы этой цели добьемся. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Оставайтесь на нашей радиостанции. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы».